Ну а мы меняем тему и поговорим о непростых взаимоотношениях между Америкой и Китаем. В частности, экономические отношения между этими двумя странами тоже переживают период соперничества. Ну, по крайней мере, американцы так считают. И они пишут, что США вырвались в лидеры гонки с Китаем за звание первой экономики мира. Так, за прошедший год американский ВВП вырос более чем на 6% в номинальном выражении, а китайский всего лишь на 4,6%. Об этом пишет Bloomberg. Номинальное выражение ВВП означает отсутствие поправок на инфляцию. Агентство пишет, что такие результаты подсвечивают более широкую тенденцию. Американская экономика выходит из пандемии коронавируса в лучшем положении, чем китайская. Это видно по ситуации на фондовом рынке. Акции компаний США достигли на текущей неделе рекордных максимумов, тогда как китайские ценные бумаги столкнулись с проблемами. В общем, в Америке все хорошо, в Китае все плохо. Об этом пишут американцы. Где здесь правда, а где здесь информационная война? Давайте разбираться. Шеф-редактор агентства экономической информации Prime, экономический обозреватель Наталья Карнова у нас на связи. Наталья, здравствуйте. Наталья, слышно нас? Так, проблемы со связью. Сейчас мы попробуем перезвонить Наталье. Я продолжу рассказывать о том, что он написала в статье агентства Bloomberg. Оно напоминает, что в начале 2023 года многие аналитики ожидали рецессии в США в связи с повышением ФРС ключевой ставки для борьбы с рекордной для десятилетия инфляцией. А для Китая специалисты прогнозировали стремительное восстановление, поскольку тот принял решение открыть экономику после строгих ковидных ограничений. Однако в результате все получилось с точностью до наоборот, пишут американцы. Мне подсказывает Наталья у нас на связи. Здравствуйте.
Да, да, добрый день еще раз.
Наталья, ну как вам статья в Bloomberg? Что можно сказать по этому поводу? Действительно ли в Америке все так хорошо, а в Китае все так плохо?
А знаете, я бы, наверное, не снижала роли все-таки политического пиара какого-то в этой статье, потому что если вернуть все-таки вот эту поправку на инфляцию, потому что ВВП в номинальном выражении все-таки оно, как правило, считается с инфляцией, с учетом инфляции, мы наблюдаем немного другую картину. Американская экономика за прошлый год выросла на 2,5%, а китайская больше, чем на 5%, то есть больше, чем в 2 раза. Но, с другой стороны, не будем отрицать, что у китайцев действительно есть проблемы, и проблемы серьезные. Это, в первую очередь, дефляция. Дефляция – это, как известно, удешевление всего. Если инфляция – это когда цены растут, то дефляция – это когда цены снижаются. И вопреки какому-то предубеждению, что это хорошо, ну вот цены же падают, мы можем все купить дешево, нет. Это не так, для экономики это не очень хорошо, потому что это сигнализирует о серьезном падении спроса. А если предприятие не может продать свою продукцию, оно снижает цены, а клиентов все равно нет, продать некому. Соответственно, а где тогда брать деньги на дальнейшее развитие, на дальнейшее производство? То есть экономика замедляется. А я думаю, что в этом основная причина вот этого китайского проседания, о котором пишут американцы. Да, кроме того, проблемы с руководством, с менеджментом. Очень часто пишут про это аналитики. Наверное, действительно, они тоже есть. По крайней мере, очень сильно раздутый спрос на многие товары последние лет 10, наверное, товары на рынке недвижимости, автомобили привел к тому, что ценовой пузырь раздулся, и что мы наблюдаем, кризис на рынке недвижимости уже не первый год продолжается, и как-то купировать его полностью в смысле пока не могут китайские власти.
Да, но вот с другой стороны, про этот кризис на китайском рынке недвижимости действительно говорится уже много лет, и по большому счету ничего не происходит, потому что новости выходят вот-вот сейчас все рухнет в Поднебесной и случится коллапс, а ничего не происходит. Может быть, все-таки здесь, как вы правильно заметили, больше пропаганды, чем экономики?
На самом деле китайская экономика все-таки остается закрытой. Аналитики могут оценивать какие-то данные, которые поступают, но ровно в том виде, в каком они поступают. И ровно те, которые поступают. А много очень скрытых пластов. Например, очень сильная, очень серьезная закредитованность китайских регионов, муниципальных властей. То есть очень много кредитов на местном уровне. И это тоже начинает на экономику давить, создавая такой своего рода навес.
Вот еще Bloomberg пишет, что значительную роль в ослаблении экономики Китая сыграли авторитарные тенденции в управлении страной ее лидером Си Цзиньпинем. Ну вот политика опять пошла. И заявляет, что это заставляет малый бизнес и домохозяйство Китая копить деньги из-за неуверенности в будущем. Действительно так? Действительно неуверенны в Китае, что там происходит? Или не можем мы об этом говорить, потому что, как вы сказали, там у них все закрыто?
Не совсем можем об этом говорить, потому что опять начинается, наверное, немножко своего рода пиар все-таки. Ну, откуда американцы? Ну, им, конечно, наверное, виднее, какую политику товарищ Си проводит. Но, тем не менее, китайская экономика все-таки достаточно неплохо держится на плаву. Поэтому я бы не стала так огульно говорить, что как-то плохо управляют. Кризис есть, моменты спорные есть. Но почему-то мне кажется, что китайцы рано или поздно все это преодолеют. У них своя стратегия, о которой, наверное, окончательно никому не ведомо, в том числе и Bloomberg. Да, и могу сказать, что, опять-таки, например, по экспорту говорят, что в Китае сокращается экспорт, за счет этого экономика тоже проседает. Но вот по экспорту автомобилей Китай занял первое место в мире по итогам прошлого года.
Угу.
Вместо товаров, наверное, в большей степени экспорт технологий идет.
Да, ну и российско-китайский экспорт-импорт тоже возрос в последнее время. Это тоже может сыграть положительную роль, в том числе и в китайской экономике, да и в российской тоже. Вот, да. Кстати, вот эта вот экономическая война Америки и Китая. Россия здесь как сторонний наблюдатель или все-таки можно занять одну из сторон выгоднее нам?
Наверное, нам выгоднее с учетом сложившейся международной обстановки на данный момент все-таки поддерживать с Китаем отношения, потому что товарооборот с Китаем у нас на первое место по итогам прошлого года вышел. В общем-то, он будет нарастать и дальше, мало кто в этом уже сомневается сейчас. Поэтому, ну а так, наверное, торговая, товарная конкурентная битва между США и Китаем
она
будет продолжаться.
Нам.
Она, я бы не сказала, что мы как-то от этого проигрываем или выигрываем. Ну, просто она будет в большей степени продолжаться, так или иначе меняться будут ее формы, меняться будут углы атаки. Но глобально она останется. Все-таки США и Китай будут выяснять, кто же из них лидер. Американцы будут писать, что лидеры мы. Китайцы там, наверное, тоже что-то у себя напишут, но не все это прочитать смогут.
Ну, в Китае-то, наверное, прочитают все.
Ну, да, ну, в Китае, да.
Все, кому нужно, прочитают.
Да, кому нужно, все прочитают, просто у нас этой информации нет.
Наталья, а как вам кажется, Америка будет сохранять свою политику санкций в отношении Китая, да, потому что, ну, с одной стороны, и лидеры встречались и улыбались друг другу, и жали друг другу руки, и заявляли о намерениях благожелательных, а потом появлялась различная информация, что Америка тут ввела санкции, там ввела санкции, тут готовится ввести санкции. Вот как вам кажется, будет ли это продолжаться? В связи с чем, не знаю, возможно, с Тайванем, возможно, в связи с чем-то еще.
Я думаю, продолжаться будет, потому что рукопожатие, улыбки, совместный фото – это все-таки, опять-таки, элемент все того же политического пиара. Глобально, конечно, у Штатов Китая много претензий, в том числе и воровство технологий, вот как они обвиняют. Но, с другой стороны, китайцы сейчас уже сами демонстрируют технологии, которых, может, и в Америке не найдется. Поэтому они будут продолжать давить, как-то пытаться на болевые точки нажимать. Даже вне зависимости от того, кто победит на ноябрьских выборах в США, Трамп или Байден или кто-то другой будет у руля, я думаю, что давление продолжится в той или иной степени. А Тайвань, наверное, в большей степени тут я воспринимаю как предлог. Потому что, ну, во-первых, да, с одной стороны, это, конечно, самостоятельная экономическая единица, достаточно значимая, ну, например, с точки зрения производства полупроводников каких-то. С другой стороны, если Китай начнет как-то со своей стороны жестить, Америка чем-то ответит, ведет новые санкции, ну, им это будет выгодно с точки зрения, в первую очередь, поддержки своего производителя и давления на конкурента. А все-таки США Китай воспринимают как конкурента во всех смыслах.
Наталья, вы сказали, что в Китае главная проблема – это дефляция. Ну, с инфляцией как бороться? Ну, плюс-минус мы там себе все представляем, да, повышение ключевой ставки, сокращение расходов, так далее, так далее. А с дефляцией что делать? И как вам кажется, какие шаги может предпринять Китай?
Единственное, что можно сделать, главное, основное, это попытаться разогреть внутренний спрос. А это не так просто. Например, Япония с дефляцией борется уже десятилетия. И, в общем-то, результата особо нет. Дефляция у них продолжается, что, собственно, мешает полноценному экономическому росту, развитию секторов экономики японской. Связано это с тем, что нация стареет, Япония – это стареющая нация, и все уже, что могли, да не все, что хотели, все купили. В Китае, видимо, тоже постепенно общество к этому приходит. Произошло некое затоваривание, свои необходимые потребности все как-то удовлетворили, и теперь предпочитают копить деньги и ждать, что будет. Наверное, рано или поздно любое общество к этому приходит. Просто США обходят это, наверное, как-то стимулируя потребление, больше зарплат, больше рекламы. Видимо, американское общество в целом может быть более склонно потреблять, чем восточное. Вот, ну, а там вот они купили все, что хотели, у каждого там какие хотят машины, машины регулярно не обновляют, ну, китайцам остается их экспортировать, потому что объем производства огромный, мы даже с вами с трудом можем представить, сколько автомобилей в состоянии произвести Китай, да они весь мир могут это завалить.
А в Америке действительно все так хорошо, как пишет Bloomberg, потому что, ну, с Китаем понятно, здесь есть элемент информационной войны, элемент пропаганды, американская экономика более открыта, мне кажется, вот они заявляют рост ВВП на 6,3%. Показатель неплохой. Опять же, да, без учета инфляции, про инфляцию мы поговорили. Как в целом думаете, как в Америке с экономикой-то, с экономической ситуацией?
У них другие проблемы. Американская экономика носит другой характер. Это полноценная рыночная экономика, основана полностью на свободном рынке, ну, как нам, по крайней мере, говорят. Тем не менее, тот факт, что Америка – это печатный станок, валюта номер один, самый главный должник всего мира, но это тоже не очень хорошо для американцев, потому что внешний долг продолжает расти, дефицит госбюджета тоже все больше и больше, соответственно, образуется вот эта дыра, а когда, наконец, все потребуют от Америки долги отдать, ну что случится, дефолт, не дефолт, можно много об этом рассуждать, масса обстоятельств должна сложиться как-то так, чтобы привела к дефолту Америки, экономисты склоняют, что, по крайней мере, в обозримой перспективе сейчас ожидать этого дефолта оставания нет. Но, тем не менее, каждый раз, в очередной раз поднимать вот эту планку потолка госдолга, потом опять ее достигать, потом снова поднимать, ну, Байден себе поднял, ему хватит до ноябрьских выборов. Многие даже в Штатах сомневаются, что он на второй срок выйдет. Но тому, кто придет, конечно, остается все это болото и с дефолтом, и с дефицитом бюджета, и с прочими проблемами все это разгребать.
Да, причем этот график госдолга, он растет в геометрической прогрессии за последние несколько лет. Но ведь все это основано, по большому счету, на вере других стран в силу американского доллара. Вот в последние два года эта вера подорвалась. Буквально 10 секунд у нас, да, нет?
Да, подорвалась, и когда она окончательно иссякнет, дефолт все-таки произойдет.
Ну, спасибо. Шеф-редактор агентства экономической информации Prime Наталья Карнова была у нас на связи.